Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения, формулировок, понятий именно христианского мировидения как такового, миропонимания, мировоззрения, которым мы, как христиане, должны быть вооружены во все дни нашей жизни, чтобы иметь качество жития в этом мире именно христианское, то есть спасительное, обретать спасение во Христе и таким образом обретать полноту вечной жизни в грядущем Царстве Божьем, Царстве Небесном. Уже 2000 лет, как во Христе, пришедших в силе. Опираемся мы прежде всего на Откровение Божие, на Слово Божие, которое нам дано в Писании Ветхого и Нового Завета. Опираемся на Слово Святых Отцов, которое является частью священного предания. И последние сюжеты наших горизонтов мы посвятили разговору о последней библейской и новозаветной книге Апокалипсису, Откровении святого апостола Иоанна Богослова. При всем том, что эта книга содержит образы совершенно особого символического характера, для кого-то даже и устрашающие, при всем том, что очень многие, кто берут эту книгу и пытаются осознать, о чем свидетельствуют эти образы, и, как правило, относят то, что описывается в Апокалипсисе, к некому, скорее всего, отдаленному будущему, причем будущему, имеющему такой, очевидно, катастрофический характер, эта книга всегда современна. Это откровение Божие, это свидетельство о правде Божией, имеет отношение и как к событиям грядущим, так и к любой эпохе, потому что правда Божия себя открывает, правда Божия себя является всей силой на всей протяженности земной человеческой истории, начиная с грехопадения прародителей, с творения мира и грехопадения прародителей, и получая свое разрешение грядущее уже во втором пришествии Христовом, силою, славою великою, всеобщем воскресении из мертвых и то, что называется страшном суде. И, как мы уже неоднократно отмечали, приводили эту формулировку, именно такое миропонимание, что в истории человеческого рода происходит духовная брань, духовная война, ну, можно сказать, двух тайн. Тайны нашего спасения во Христе и тайны беззакония, которые против нашего спасения воюют в лице ее представителей, ну, то есть врага рода человеческого, дьявола, вместе с частью отпавших от Бога ангелов, то есть представителей сил демонических и тех, кто, ну, сознательно к этой силе вражии присоединяется. Об этом в Откровении святого апостола Иоанна Богослова также и говорится, также и свидетельствуется и об Антихристе, и о неком звере, выходящем из бездны. Об этом у нас еще разговор впереди. Мы остановились в последнем сюжете на разговоре о снятии семи печатей, дошли, собственно говоря, до шестой печати как таковой. Впереди разговор о снятии седьмой печати и, ну, о том, что предшествует снятию седьмой печати и последующим явлениям ангелов и излияние особых чаш гнева Божьего на землю и на живущих на земле. Эти события, эти образы, они, конечно, исполнены особого смысла и такого, безусловно, смысла грозного. Но что стоит заметить, что и вот эти образы, связанные со снятием семи печатей с книги, таинственной книги, которую может открыть только Агнец Божий, то есть сам Христос Спаситель, книги, которую держит сидящий на престоле. Это, по мнению большинства толкователей, образ Бога Отца. Вот эти образы, начиная с семи печатей и сопровождающими их снятие, образами это и конь белый, и конь рыжий, и конь вороной, и конь бледный. Это все, можно сказать, символы, которые имеют такой, ну, можно сказать, в определенном смысле характер двоякий. То есть, с одной стороны, снятие печати уже сопровождается именно с явлением, которое можно назвать и гневом Божиим, а с другой стороны, начиная с первой печати явлением коня белого и всадника, вооруженного луком, стрелами, это символ явления Слова Божьего, символ Евангелия, символ проповеди спасения, то есть символ явления одновременно и тайны спасения, на которую тут же восстают представители тайны беззакония. То есть явление правды Божией, явление откровения и в истории человеческого рода, и явление спасения в перспективе окончательного такого эсхатологического разрешения земной истории – это всегда явление, ну, связанное, как мы уже отмечали и отмечаем, именно с духовной бранью. Поэтому это имеет такие символы, повторюсь, в апокалипсисе, имеющие такой смысл и характер для обыденного человеческого восприятия даже грозный и даже катастрофический, что потом в последующих образах, следующих как во время снятия семи печатей, так и далее, ну, такой сокрушительный для человека, для живущих на земле характер. И действительно, это не случайно, почему и само откровение святого апостола Иоанна Богослова или книга «Апокалипсис» имеет такой, повторюсь, характер именно грозный, потому что она в особенном смысле, в особенном таком роде и свидетельствует о суде Божием, о судах Божиих и о явлении правды Божией как таковой. Но здесь, если отрешиться в какой-то степени от вот именно такой неслучайной символики, которая так порой впечатляет читателя этой книги, стоит заметить и повторить следующее. Как сказал один проповедник, ты умрешь, и это уже апокалипсис, это уже суд Божий. Смертность человека, смертность человеческого рода, конечность земного бытия человека, она является уделом самого человека, уделом человеческого рода. Но эта смертность и факт грядущей смерти не является уничтожением человека и человечества, а является как раз-таки, опять же, судом Божиим и встречей человека с Богом как таковым, последней и решающей. И каким образом в нашей жизни, ну, в том числе, казалось бы, даже в жизни обычного человека, обыденной жизни, проявила себя вот эта изначальная духовная брань, война за наше спасение, война таинства спасения нашего во Христе с тайной беззакония, собственно говоря, это и получит в день окончательного суда Божьего окончательный ответ, окончательное разрешение для каждого человека и для человечества в целом. Вот об этом нам надо обязательно стараться помнить и вообще во все дни нашей жизни, и тем более, когда мы обращаемся к Слову Божьему, к тексту Священного Писания, а в особенности книге, которая называется «Апокалипсис» или «Откровение святого апостола Иоанна Богослова». Ну что ж, продолжим разговор по тексту непосредственно самого Откровения. Итак, мы поговорили о снятии шестой печати, и теперь должны обратиться к снятию седьмой печати и к тому, что этому снятию в тексте Апокалипсиса предшествует, и что за этим следует. Как раз-таки, может быть, это наиболее такие впечатляющие образы и наиболее образы грозные для сознания человека как такового. Что ж, пожалуйста, Георгий, вам слово.
Да, здесь мы переходим к седьмой главе и читаем текст. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтоб не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока, солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». То есть мы видим, что да, рабы Бога нашего, Господа Иисуса Христа, они будут на земле до самого второго пришествия Иисуса Христа. Как святые, в общем, это толкуют? Ну, во-первых, четыре угла земли. Четыре угла земли, четыре – это цифра, символически обозначающая полноту мира, который создал Бог. То есть цифра один, ну, это понятно, единство Бога, единство мира, единство Духа. Цифра два, она как бы начинает это единство проявляться вовне, и появляется тезис-антитезис, верх-низ, небо-земля, то есть начинается некое раскрытие. Цифра 3 – это полнота божества, а цифра 4 – это полнота уже мира, который Бог создал. Там 4 стихии, 4 направления, 4 конца вот земли, 4 ветра, то есть которые тоже, вероятно, как бы символизируют собой полноту уже вот раскрытого духа, потому что ветер, он же у нас, ветер символизирует стихию духа, земля – стихию разума, море – стихию сердца, а деревья – стихию мира идей. И тогда в этом смысле здесь получается так, что четыре ангела, которые воплощают как бы полноту духовного мира, которые на углах земли стоят на четырех, то есть полнота нашего мира, они как бы мы видим, что все, что происходит в нашем мире, все, так сказать, есть воплощение идей, воплощение божественной истины, которая через ангелов передается сюда на землю. И сказано, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. То есть, чтобы вот этот духовный бури какой-то, наступает такая пауза, тишина такая, никаких духовных веяний не воздействует ни на разум, ни на сердце, и ни на мир идей. То есть, некая такая, что ли, пауза или какая-то тишина наступает. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чела рабов Божиих». Беда достопочтенные толкуют это следующим образом. Вот этот вот абзац последний. «Господь, родившийся во плоти, ангел великого света, вестник воли Отца, посетил нас с высоты востока и принес знамя креста, которым положил печати на лица тех, кто его. Грома глав Господа, возглашающего: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Для того было разрушено владычество язычников, чтобы лики святых были отмечены знаком веры, в которой они устояли. Ведь и сам облик креста, раскрытого во все стороны, кстати, тоже четыре стороны, говорит о Царствии Божьем. Не зря на челе первосвященника писалось четырехбуквенное имя Божие, ведь это знак, которым отмечается чело верных, как и поется в Псалме: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле», и далее до слов: «дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Далее мы читаем: «И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля». И далее перечисляется Иудина колено, Асирова колено. То есть и каждое колено из 12 колен еврейских, как бы в каждом колене запечатлено было 12 тысяч. Итого 144 тысячи человек. Как беда достопочтенная это тоже толкует. Этим конечным числом обозначается неисчислимое множество всей церкви, подражанием, рожденное от патриархов, либо в потомках по плоти, либо по вере. «Если же вы Христовы, — говорит апостол, — то вы семя Авраамова. Ибо об умножении совершенства говорит и умножение 12 на 12, исполненное прибавлением тысячи, которое является 10 в кубе, и символизирует неразрушимую жизнь церкви. Поэтому нередко ее представляют числом 12, ведь она в четырехсоставном мире стоит верой во Святую Троицу, 3×4=10+2, по этой причине для проповеди веры и были избраны 12 апостолов, а именно символизируя числом тайну своей миссии». То есть беда достопочтенная раскрывает вот смысл этого числа, что это не конкретно 144 тысячи, а это символически обозначается, как говорит беда достопочтенная, неисчислимое множество всей церкви, которые либо по плоти, либо по вере происходят от патриархов, то есть от Авраама, Исаака и Иакова. И тоже беда достопочтения говорит, почему число 12, и 12 апостолов, и 12 везде священное число, 12 символизирует в Библии полноту и совершенство божественной воли. 10 – полноту вот этого уже созданного мира, если 4 – это полнота, вот так сказать, мироздания, в котором уже создается этот мир с людьми, животными, растениями, то 10 – это полнота вот этого уже заполненного, так сказать, мира, созданного. Что интересно, понятно, что 12, во-первых, составляет умножение 3 на 4, то есть полнота Бога на полноту мира, вот этого первозданного мироздания, или 10, полнота от вот этого уже заполненного мира, плюс вот это вот число 2, которое как бы символизирует раскрытие единицы вовне и в создании вот всего мира. То есть тут все числа наполнены символическим смыслом. Далее: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом, пред Агнцем в белых одеждах, и с палевыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря: „Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь“». То есть мы видим в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках, И вот как это Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым тоже комментирует. «Приидите, говорит Господь, аще грехи ваши будут, яко багряна, это яко снег убелю их. Так некогда святой тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, то есть пальмовые ветви, как знамение победы, и пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их ничто же подражать и можешь же. Про них ангел Божий сказал: «Сим сути же приидоша от скорби великой, и я же испроша ризы своя, и убелиши ризы своя в крови агничей, испроша страданиями, и убелиши их в причащении причистых и житворящих тайн плоти и крови агнца непорочно, и причиста Христа прежде всех век закланного, ибо собственную волю за спасение мира присно и до ныне заколаемого и раздробляемого, но не коли же издеваемого, подающего нам вечное и нескудеваемое спасение наше, на пути живота вечного в ответ благоприятен на страшном судище его, и замену дрожайшую и всякому превосходящую того плода древа жизни, которого хотел было лишить нас, наш род человеческий, враг человеков, спасших с небес, Деница». То есть Серафим Саровский поясняет, что это такое, что вот это люди, которые через жертву Христа, жертвой Христа, верой во Христа были оправданы, очищены, введены в Царствие Небесное через причащение его тайн. И что интересно, он говорит тоже, как он пишет, что Господь, он прежде всех век закланного, собственную волю за спасение мира, и присно, и до ныне закалываемого и раздробляемого. То есть Господь, он принимает на себя своим милосердием вот это вот последствия наших грехов, и так можно сказать, что он на кресте, собственно, от сотворения мира и до второго пришествия, как минимум далее, там трудно сказать, что будет, но, по крайней мере, до второго пришествия точно. И однажды он явил это, так сказать, в материальном мире, в нашем мире, явил это во плоти, вот это вот спасение, вот эту жертву совершенную до смерти, жертву любви, потому что Бог есть любовь. Возвращаемся к тексту. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сие облаченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свою кровью Агнца». Об этом тоже говорил Серафим Саровский. «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. И они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». То есть это описание, очевидно, Царствия Небесного уже, о котором в том числе и говорит Серафим Саровский. Далее переходим мы к главе 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И видел я 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано было им 7 труб». То есть, когда снимает Господь седьмую печать, делается безмолвие на небе. На небе – это в мире духа, в царстве первопринципов. То есть, в принципе, мы уже там говорили об этом. Вот это снятие седьмой печати означает, во-первых, воскресение Христа. Во-вторых, это переход в Царствие Небесное, а перед этим переход был из земли египетской в землю обетованную, как прообраз вот этого будущего восхождения в Царствие, человечества в Царствие Небесное. А до этого это Ной был спасен в потопе. То есть это как бы олицетворяет всегда вот это вот проявление вот этой, как бы как раз осуществление тайны спасения Господом. Да? Он все время своих верных, свою церковь, он спасает, очищает. И здесь точно так же об этом говорится. То есть седьмая печать, если шестая, мы уже это в прошлой передаче говорили, что первая печать Это выход на проповедь, то есть проповедь божественная. Господь начинает тайну спасения, Он начинает вот этот божественный свет истинной любви, изливается на падшее человечество и заканчивается потом. Но люди, они делятся всегда на две части. Те, кто принимает этот божественный свет, и те, кто считают, что вот этот свет разума, он исходит от их собственного разума, и как бы никакого Бога нет, или если есть, то он вредит скорее тому, что они хотят сделать сами. И они извращают любую проповедь Господа. Потому что вот эти семь труб, трубы везде в Библии символизируют как раз проповедь. И было семь печатей, и далее семь труб. И как это тоже комментирует? Ну, во-первых, вот этот текст, и когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Тектоний толкует это так. На небе, то есть церкви, безмолвие на полчаса означает начало вечного покоя. Потому что и седьмой день – это день покоя, мы говорили, и Господь восходит после воскресения опять возвращается в покой, потому что он прерывает покой, когда сходит на землю, воплощается и осуществляет свою жертву и тайну спасения окончательно человеческую. И Беда Достопочтенный толкует этот текст так. «Мы верим, что после гибели Антихриста в церкви на некоторое время воцарится мир», о чем Даниил пророчествовал так. «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». О том же блаженный Иероним говорит следующим образом. «Блажен тот, кто после гибели Антихриста будет ждать еще 1290 дней, то есть 3,5 года, и еще 45 дней, потому что тогда придет во славе своей Господь и Спаситель». Почему же после гибели Антихриста воцарится молчание на 45 дней? Это знает только Бог. Если только мы не скажем со всей определенностью, что отсрочка пришествия Царствия Святых – это испытание терпения. Обрати внимание, в шестой день обычно случаются самые тяжкие испытания для Церкви. В седьмой же наступает покой. Так и Господь, распятый в шестой день, в субботу почил, ожидая времени воскресения. То есть, и понятно, что это относится вот и ко всей истории человека, и к сотворению даже мира – но это относится в большей степени как раз вот к завершению человеческой земной истории, к разделению людей на тех, кто входит в Царствие Небесное, и тех, кто предпочитает остаться с сатаной и бесами его. Далее Икумений тоже интересно толкует этот текст. «Снятие седьмой печати образует для нас совершеннейшую славу. Ведь это означает не разрешение грехов, как прежде, и не обращение наше к Богу и Божие к нам, но неисчерпаемое благо быть названными сынами Божиими, наследниками Божиими и сонаследниками Христовыми, братьями, друзьями и детьми Христовыми, соцарствовать и быть прославленными вместе, и то, чего не видел глаз, не слышало ухо». И что же такое снятие седьмой печати? Второе пришествие и воздаяние благ. И хотя и понесут некоторые грешники наказание, все же цель и смысл очеловечивания Христа, чтобы все стали наследниками Его Царства. И вот когда снята седьмая печать, как сказано, сделалось безмолвие как бы на полчаса, конечно же, поскольку прибыл царь всех созданий, и все ангельские надмирные силы преисполнились избытком славы пришедшего, и потому наступило молчание. И, кстати говоря, потом мы еще будем в этом тексте, там еще есть и семь труб, семь проповедей главных, и потом семь чаш гнева Господня. И там, в общем-то, такая же логика заложена в этом всем. Потому что вот когда говорится о седьмом ангеле, мы сейчас до этого дойдем, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И про седьмую чашу сказано так. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Свершилось». То есть, ну, можно сказать, закончилась вот эта вот тайна спасения. «И произошли моления, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». То есть, как святые говорят, что вот то, что сначала кратко Господь излагает, что происходит в результате его семи проповедей, то более подробно вот эти последствия противления воле Божией описываются вот в семи чашах гнева. И что интересно, что люди даже до самого конца, то есть фактически за исключением какого-то очень небольшого числа людей церкви, они все-таки хулили Бога, и они как бы не приняли. То есть они вот последствия своих собственных действий, своего собственного зла, своего собственного греха, они приписывают, что это Бог их наказывает, причем совершенно незаслуженно. То есть они упорствуют вот в своем вот этом эгоизме, в своем вот этой вере в том, что их разум, он источник света разума всякого. Они упорствуют в этом до самого конца, уже когда уже и семь проповедей, полнота проповедей, семь тоже ведь это полнота Христа.
Да, но это еще, вероятно, связано вообще с желанием скрыться от Бога, скрыться от правды Божией. Именно такая крайняя автономия от Бога. Здесь же и говорится, что вот там и начальники, и тысяченачальники, и стоначальники пытаются именно скрыться, спрятаться в неких расщелинах земных. И это же именно попытка скрыться не собственно только от неких там катастрофических бедствий, там, от падающих звезд, там, от ядерной войны, где-то в каких-то бункерах рукотворных, своего рода ковчегах, что и в наше время является такой достаточно модной тематикой. Это вообще желание скрыться от Бога, попытаться обрести некий способ автономного от Бога существования где-то в глубинах земли, а можно сказать, что в конечном счете получается, что и в преисподних глубинах земли. В этом смысле ад – это тоже попытка скрыться от Бога, обосновать бытие, существование вне общения с Ним, скрыться от Его правды.
Ну да, святые говорят, что ад создан по милосердию Бога, потому что когда человек утрачивает тело, вот этот божественный свет истинной любви, вот этот свет благодати, свет жизни, он нестерпим для грешника. То есть он его мучает, он для него ослепителен, но и одновременно его мучает совесть. И поэтому ад – это то место, где вот этот свет ослаблен. То есть это то место, где можно укрыться от Бога как раз. И ад тоже представляет из себя иерархию, потому что от степени злобы, так сказать, злобности и греховности, чем человек более злой и более, так сказать, пронизан вот этим вот своеволием, тем нестерпимее для него этот свет.
Парадокс только в том, что с точки зрения святоотеческого же богословия от Бога все равно скрыться в конечном счете невозможно, потому что как раз-таки в перспективе конечного разрешения эсхатологического, как апостол говорит, Бог всяческих будет во всяческих, а великий святой православный преподобный Исаак Сирин говорит, что пламень гиенский – это есть пламень божественной любви, который нераскаянного грешника поражает. Просто по той причине поражает, что самим грешником воспринимается как попаляющий его.
Ну да. Но это вот когда Бог будет все во всем, это какая-то уже это некое будущее после конца света вот этого, после того, что тут описывается в Апокалипсисе Иоанном Богословом. И возвращаемся к тексту. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб, И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтоб он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произлоши голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. То есть, ну вот, и видел я семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. То есть, это как раз тоже описывается, каким образом вот эта вот божественная истина, свет божественного знания, вообще, каким образом осуществляется проповедь божественная, проповедь Христова. Она через иерархию ангелов. То есть, сначала высшие ангелы, престолы, серафимы и херувимы воспринимают этот свет, потом свет истины, потом они ее преобразуют таким образом, чтобы было понятно низшим ангелам, потому что им вот эта глубина истины в той мере уже недоступна, как доступна высшим ангелам. При этом интересно, что сама истинность нисколько не умаляется. То есть истинность сохраняется, но преобразуется на каждом уровне иерархии, преобразуется так, чтобы быть доступным всем вообще. Да? Также, вот, например, существует детская Библия, где все описано просто, но абсолютно вот эта истинность, она совершенно сохраняется. И вот так через иерархию ангелов, потом через иерархию пророков и святых эта истина приходит к нам. Поэтому протестантизм – это, конечно, такое совершенно дьявольское ухищрение, которое говорит, что вы не слушаете святых. Вы читаете, вот вам текст, и читайте его, и что поймете, то и хорошо. То есть это что такое? Это пресекается божественный свет, который идет от Бога. Вот эти семь ангелов трубящих через вот эту вот иерархию ангелов, через иерархию святых, которые там своей жизнью и смертью и своими чудотворениями доказывали то, о чем они говорили, о чем они писали. И когда отрезается верующий от чтения святых отцов, он, собственно, отрезается от проповеди Божией, от истины и от любви. Поэтому чтение святых – это как раз то, ведь в это вложен огромный труд и ангелов, и святых, это ведь не без труда дается. Это как раз о том и говорит, что в светлой иерархии высшие служат низшим, они как раз преобразуют истину от высших к низшим. И протестантизм говорит, что нет, не слушайте, вы сами умные. Как говорил, я тут чуть ли не каждую передачу эту цитату привожу, Исаака Сирина, который говорит, что кто не покорит воле Богу, покорится противнику его. То есть, если вы отвергаете вот эту иерархию преобразования истины, вот эту божественную проповедь, то вы обязательно будете обмануты бесами, для чего, собственно, это и делается. Потому что человек без помощи Божией, без помощи ангельской иерархии не в состоянии противостоять бесам. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. Но тут тоже описано фимиам, это молитвы святых, молитвы и даже не святых, но это вообще человеческие молитвы к Богу, искренние и честные молитвы. И сама молитва – это в каком-то смысле жертва Богу, и одновременно это благодарение человека за жертву Бога человеку, за то, что он вошел на крест, за то, что он спасает и терпит наши прегрешения. То есть это вот весь труд церкви, вот этот сокровенный, жертвенный, освященный Богом труд церкви. Вот этот вознесся дым фимиама этого с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И ангел взял кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и моления, и землетрясения. То есть вот этот труд церкви Христовой, он символично, так сказать, преобразуется вот в эту проповедь. Или наоборот, можно сказать, что вот эта проповедь приводит вот к этому труду церкви, и церковь хранится этими проповедями, потому что именно ведь смысл-то христианина в чем? Для чего христианин изучает богословие? Чтобы понять волю Божию, понять истину, исследовать истине, которая есть воля Бога живого. Чтобы не ранить себя и окружающих, и все мироздание своим грехом и своим злом. И когда вот эта кадильница, наполненная огнем жертвенника, повергается ангелом на землю, происходят голоса и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, и смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Как это святые комментируют? Вот Тектоний комментирует это следующим образом. Под огнем и кровью он обозначил гнев Божий, поедающий множество нечестивых. Здесь под землей подразумевается все, что с землей связано. Деревья изображают людей, колеблющихся в неверии, словно увлекающихся всяким ветром учения, а каковых говорит и апостол Иуда. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. А зеленая трава, как сказано у Исаии, это плоть упоенная роскошью, всякая плоть – трава. Так, далее Тектоний. В семи ангелах мы повторно распознаем церковь в соответствии с предыдущим правилом, которое часто для выражения Вселенной прибегает к семеричному числу. То есть это тоже число семь. Тектоний говорит, что оно условно, а это как бы выражает полноту Христовой проповеди. Говорится, что церковь приобрела наиболее громозвучную трубу проповеди, и мы верим, что когда она одержит верх, всякий век уверует, ибо читаем «Возвысь голос твой, подобно трубе». То есть вообще семь труб, вот здесь это проповедь Христа, которая разрушает царство Антихриста, и вот это вот царство или устроение вот этой тайны беззакония, разрушает тьму и зло и ложь. Икумений такой тоже дает комментарий здесь. «Затем были семь труб семи ангелам, чтобы вострубили о приближении царя. Эти же трубы должны пробудить мертвых, ибо и умудренный в божественном познании апостол говорил в первом письме фессалоникийцам, что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Также ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». То есть он комментирует тоже вот смысл вообще, вот символический смысл вот этих труб. Так, и вот здесь вот еще интересно, вот Икумений, я тут пропустил, комментирует вот этот текст, когда мы читали. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». И Икумений пишет: «Иоанн приравнивает жертвенник к кадильнице, поскольку он принимает в себя ладан. И вот когда является Христос, словно некое почетное первоприношение преподносится ему ангелами, нами руководящими молитвами святых, которые по природе благоуханны, но усиливают свое благоухание через содействие святых ангелов. Почему и говорится, что дано было ему множество фимиама? Дано было ангелам от Бога очевидное руководство над людьми и претворение их молитв, чтобы они были благоугодными для Него. Восприняв молитвословие святых, они придают им благоухание. И вознося дым фимиама с молитвами святых от руки ангела, заметьте, что через посредство ангелов благоухание молитв святых доходит до Бога». То есть Икумений пишет о том, что не только вот свет истины через ангельскую иерархию приходит к людям, но и вот это вот благоухание святых, молитв святых, оно тоже восходит через иерархию ангелов. Такое очень интересное замечание. Вот очень интересно пишет священномученик Викторин Питовийский о том, что с неба ангелам ниспослаются молитвы церкви, и они принимаются и изливаются, и укрощают гнев. И о том, что святыми ангелами затмевается царство Антихриста, мы читаем в Евангелии. «Молитесь, чтоб не впасть в искушение, ибо тогда будет великая спорь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились то дни, то не спаслась бы никакая плоть на земле». Но здесь можно, как это уже со своей стороны прокомментировать. Как вот противостоять всем вот этим ужасом, скорбям и каким-то мучениям, и катастрофам, которые описываются вот в Откровении Иоанна Богослова. Вот он, священномученик Викторин Питовийский, пишет, что это молитва. То есть молитва приводит, во-первых, ну, она играет огромную роль, молитва людей, то есть потому что она, во-первых, и мы читаем, что это фимиам, благоухающий пред Богом, что это как бы и жертва Богу, и это через молитву человек и постигает истину, и любовь, и оправдывается, и получает прощение, и далее вот он запечатлевается вот этой божественной печатью, которая потом, когда вот эти все несчастья начинаются, то они ведь касаются только тех, на челе которых не было вот этой божественной печати. А печать, чтобы получить, ставится тем, кто предается молитве. Потому что без молитвы, собственно, невозможно ни покаяние, ни изменение. Покаяние как изменение, не оправдание.
Но, собственно говоря, настоящее молитвенное делание, внутреннее делание, исихазм, практика молитвы Иисусовой – это же вообще собирание человека, расслабленного грехом, раздробленного грехом, наследующего вот эту раздробленность, автономию от Бога, еще от ветхого Адама, отпавшего от Бога. Именно собирание в цельное существо, ну, как вот есть понятие в делании Иисусовой молитвы, умно-сердечная молитва – это когда человек подвижническими усилиями действительно начинает внутренне восходить к Богу, подходит к границе, которая в современной, ну, такой христианской философии называется антропологическому пределу, достигает именно что умно-сердечной молитвы, то есть происходит сведение ума в сердце, то есть человек перестает быть внутренне раздробленным. Ум и сердце уже не противоречат друг другу. Человек становится избранным сосудом благодати Божией, страсти изгоняются из человека, внутри такого человека обретается уже действительно Царство Божие, которое внутри и есть человек, по слову же евангельскому самого Господа. И такой человек, он действительно уже всецело храним Богом, он запечатлен благодатью Божией, он является избранным в этом смысле уже жителем Царства Небесного, он в убеленной одежде, если использовать образы вот апокалипсиса. И такой человек, он безопасен от всех этих страхов и чаш гнева Господня, о которых, вот, собственно говоря, книга «Апокалипсис» в том числе и повествует. В этом, можно сказать, удел истинной веры, удел святости, удел обращенности настоящей к Богу. Но у нас эфирное время для нынешнего сюжета подходит к своему завершению. Пожалуйста, Георгий, резюмируйте данную беседу, а если Бог даст, в дальнейшем продолжим наш разговор об апокалипсисе.
Ну да, вот мы прервались как раз на цитате из священномученика Викторина Петовийского. В следующий раз мы тогда с нее начнем. Но суть можно кратко сказать о структуре откровения Иоанна Богослова. То есть вот семь печатей, им соответствует, как бы мы возвращаемся, семь труб, семь проповедей. То есть любое снятие печати, она сопровождается некой проповедью божественной. И поскольку люди извращают вот эту проповедь и делают по-своему, как вот, например, магия, она изучает богословие, она изучает духовный мир, чтобы сделать потом по-своему, а не по воле Божией, то вот эти действия, которые, ну, как говорит интересно, тоже и точно, и замечательно профессор Алексей Ильич Осипов, что грех – это рана, которую человек наносит и себе, и окружающему мирозданию. И эти раны, вот они проявляются вот в этих как бы и казнях египетских, и вот в этих казнях, которые чаш семь гнева будет изливаться. То есть есть такая корреляция. Семь проповедей сопровождаются снятием семи печатей, то есть осуществлением тайны спасения. То есть тайна спасения делается не в молчании, а Господь все время изливает вот этот свет истины на людей, просвещает их истинной любви, и жизни, и благодати. Но поскольку люди извращают проповедь, то это символически выражается как изливание семи чаш гнева Господня. На самом деле Господь просто оставляет людей с последствиями своих поступков, которые не принимают его суда, не принимают его промысла, хотят жить сами, он им дает возможность жить самим. И вот это, что происходит, получается в результате, описано и вот и в казнях египетских, и вот здесь в Откровении Иоанна Богослова.
Что ж, спасибо за этот содержательный разговор, и благодарим в том числе всех наших слушателей за то, что внимание проявляют к нашим беседам, и благодарим всех, кто нам помогает. Напоминаю также, что помимо эфиров нашего радио, все беседы, все горизонты, все сюжеты числом уже более 300 можно найти в интернете. Кто пользуется соответствующими сервисами в подкастах Яндекс.Музыки и ВКонтакте Видео, а также на отдельном сайте, который посвящен нашим горизонтам, то есть нашей вот этой передаче. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.